«Да и поможет ли она?» — спросил Риен. «Бацилла необычная». «Ну, знаете, я придерживаюсь иного мнения», — возразил Косталь. «У этих тварей почему-то всегда необычный вид, но в сущности это одно и то же». «Верно, это ваше предположение. Ведь на самом деле мы ничего толком не знаем». «Понятно, предположение. Но и другие ведь тоже только предполагают». В течение всего дня доктор ощущал легкое головокружение. Оно охватывало его всякий раз при мысли о чуме. В конце концов он вынужден был признать, что ему страшно. Дважды он заходил в переполненное кафе, и он, как котар, нуждался в человеческом тепле. Я считал, что это глупо, но именно поэтому вспомнил, что обещал нынче навестить комиссионера. Когда вечером доктор вошел к Коттару, тот стоял в столовой около стола. На столе лежал раскрытый детективный роман. Между тем уже вечерело, и читать в сгущавшейся темноте было трудновато. Вернее всего, Коттар еще за минуту до того сидел у стола и размышлял в наступивших сумерках. Ри осведомился о его самочувствии. Коттар, усаживаясь, буркнул, что ему лучше, и было бы совсем хорошо, если бы им никто не занимался. Ри заметил, что не может человек вечно находиться в одиночестве. «Да нет, я не о том. Я о тех людях, которые занимаются только одним. Как бы всем причинить побольше неприятностей?» Рие промолчал. «Заметьте, я не о себе говорю. Я вот тут читал роман. Однажды утром ни с того ни с сего хватают одного бедолагу. Оказывается, им интересовались, а он и не знал. Говорили о нем во всяких бюро, заносили его имя в карточки. Что ж, по-вашему, это справедливо? Значит, по-вашему, люди имеют право проделывать такое с человеком?»
«Это уж зависит от обстоятельств», — сказал Рие. «В известном смысле вы правы, не имеют. Но это вопрос второстепенный. Нельзя вечно сидеть в заперти. Надо почаще выходить». Коттар, явно нервничая, ответил, что он выходит каждый день, и что если понадобится весь квартал, может за него свидетельствовать. У него даже за пределами их квартала есть знакомый. «Знаете, господин Риго, архитектор, мы с ним приятели».
В комнате постепенно сгущались сумерки. Окраинная улица оживала, и там внизу глухой возглас облегчения приветствовал свет вдруг вспыхнувших фонарей. Рие вышел на балкон, и Коттар поплелся за ним. Со всех окрестных кварталов, как и ежевечерний, в нашем городе, легкий ветерок гнал перед собой шорохи, запах жареного мяса, радостный благоуханный бормот свободы до краев, переполнявший улицу, где весело шумела молодежь. Еще совсем недавно Рие любил этот милый час, ночную мглу, хриплые крики невидимых отсюда кораблей, гул, идущий от моря, от растекающейся по улицам толпы. Но сегодня, когда он уже знал все, его не покидало гнетущее чувство. «Может, зажжем свет?» — предложил он Коттару. Вспыхнул электрический свет. И Коттар, ослепленно моргая, взглянул на врача. «Скажите, доктор, если я заболею, вы возьмете меня к себе в больницу?» «Почему бы и нет?» Тут Коттар спросил, бывают ли такие случаи, чтобы человека, находящегося на излечении в клинике или в больнице, арестовывали? Рие ответил, что такое иной раз бывает, но при этом учитывается состояние больного. «Я вам доверяю», — сказал Коттар. Потом он спросил, не может ли доктор довести его до центра на своей машине? В центре толпа на улицах была уж не такая густая, да и свету поубавилось. Но у подъездов домов еще шумела детвора. По просьбе Коттара доктор остановил машину около стайки ребятишек. Они с громкими криками играли в классы. Один из них с безупречным пробором, в гладко прилизанных волосах, но с чумазой физиономией, вперил в Рие упорный, смущающий взгляд своих светлых глаз. Рие потупился. Коттар вышел из машины и, стоя на обочине тротуара, пожал доктору руку. Он заговорил
хриплым, сдавленным голосом. При разговоре он то и дело оглядывался. «Вот люди болтают об эпидемии. Это правда, доктор?»